Послание к Филиппийцам, 1 глава. Я хочу представить вам человека и представить вам удивительную жизнь, прекрасную жизнь. Жизнь, которая полна смысла, жизнь, которая полна радости, жизнь, которая полна страсти и движения вперед. Жизнь, которая, когда смотришь назад, ты видишь облако тех людей, в котором ты вкладывал. Жизнь, которая здесь, на земле, как и однажды на небесах, будет только и только счастьем. И это жизнь апостола Павла. Вы знаете, что он оставил удивительное письмо, и это не единственное письмо, которое он писал из тюрьмы. Мы называем эти письма тюремные письма. И именно он их писал где-то с 59 года по 61 года, когда он находился в Риме. И то, что он написал, удивило всех людей. Но нам лучше, легче понять написано, если мы начнем с того, что явилось миссией Павла здесь на земле. Чем он был движим? И когда мы смотрим на первый раз, когда Анания открыл ему волю Божию, он сказал следующее, что ты есть избранный сосуд Божий, который должен был возвести имя Божие среди народов, и действительно он стал самым сильным учителем язычников. Второе, царями, и действительно Павел заимел доступ к губернаторам, к царям, и никто в то время не смог приблизиться к самому Цезарю, который, вы знаете, был один из самых страшных людей в истории, а именно Неро. И, извините, он же был тот, который продолжил объяснять Слово Божие евреям. Это третья часть его видения. А четвертая, с самого начала Бог объявил, что он скажет ему, сколько ему нужно будет пострадать. Мы вернемся к этому еще к третьей главе, потому что мы увидим, что его, именно его видение включало вот эти четыре пункта. Но когда мы смотрим сейчас на это послание, мы должны увидеть, что Павел повторил в этом послании больше всего имя Иисуса Христа. Многие, я слышу много проповедников, которые говорят, что это послание, тема этого послания – радость. Но мы должны увидеть гораздо глубже. Мы не хотим говорить о золотых яйцах, мы хотим говорить о гуся, который приносит эти золотые яйца. То есть радость является всего лишь результатом жизни со Христом. Ты не можешь просто иметь радость, если ты не имеешь полноту понимания Христа, который имел Павел. И поэтому, если для тебя жизнь Христос, в первой главе он объяснил, что ты его проповедуешь, если ты заполнен этой радостью, независимо от условий, ты его будешь проповедовать. Дальше мы видели во второй главе, что если для тебя жизнь Христос, то ты возьмешь его помышления, его образ мыслей. Третья глава, если для тебя жизнь Христос, то у тебя будет наслаждение познать его больше и больше. И четвертая глава, если для тебя жизнь Христос, то, разумеется, ты будешь наслаждаться его миром. Мы увидели четко, что во всем этом письме Павел убеждает этих филиппийцев, во-первых, чтобы они имели полноту жизни Христа во первой главе. Во второй главе он их убеждал, чтобы они имели смирение Христа. В третьей главе он их убеждал, чтобы они имели познание и праведность Христа, отказались от своей праведности и имели именно только Христова праведность. И в 4 главе мы увидели, что он их убеждает находиться в мире Христа. Поэтому мы сейчас смотрим на все послание, чтобы нам понять первую главу, нам нужно увидеть взаимосвязь между этими главами, увидеть такой, сделать такой общий обзор всей книги. И мы увидели, что Павел, разумеется, он радуется, и нам стоит посмотреть, о чем он радуется. В первой главе вы увидите, что из 4 и 5 стиха, что он радуется, когда он только думает о филиппийцах. Почему? Потому что это была необыкновенная церковь. С первого дня, как они приняли Евангелие, и до ныне они не остановились. Они не были просто церковью, которая собирались. Они были церковью активной. Они прямо пошли по улицам проповедовать Христа, и Павел наслаждался, когда думал об этих филиппийцах. Мы знаем также, что он радовался, если вы посмотрите следующий стих, а именно 18 этой же главы, он радовался, что имя Христово становится более и более известно в этом языческом городе, как город Рим. Если вы посмотрите во второй главе и посмотрите на стих, а именно стих 17, он радуется тому, что даже возможность умереть за них. В третьей главе мы видим с первого стиха, и потом в девятой мы видим, что он сказал следующие слова. «Братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». И потом он говорит, что он отказывается от своей праведности для того, чтобы наслаждаться благодатью Христовой. И именно это была причина радости, потому что Павел не старался, не мучился жить христианской жизнью. Он давал Христу жить в нем, и поэтому он наслаждался этой благодатью. И четвертая глава, конечно, когда вы смотрите на первый стих и смотрите на седьмой стих, вы видите, во-первых, что сами филиппийцы, его ученики, были причиной его радости. То есть, этот венец, он назвал «венец мой», это была радость его. И в следующем седьмом стихе он говорит о том, чтобы не заботьтесь ни о чем. В пятом «Господь близок», и близость, и мир Христа – была причина его радости. Интересно, какова причина твоей радости? Интересно, о чем ты говоришь больше всего? Павел говорил больше всего о том, что у него есть. Он говорил в 4 главе, что он умеет все, а потом в 13 стихе, а потом в 18 стихе он имеет все, он богатый. Почему Павел, который находился в четырех стенах, еще в кандалах мог сказать, что он умеет все, что он богатый, а потому что у него было это богатство внутри себя. И поэтому я говорю, что если нам, как Павлу, решиться отдаваться Богу так, как отдался он, мы будем иметь уже здесь на земле наслаждение и радость хождения со Христом. Также мы видим, что Павел учил своим примером, а именно он в первой главе говорит «сражайтесь», а потом говорит «тем же сражением, которое видите во мне и слышите, что я сражаюсь, вот копируйте меня». То есть Павел учил своим примером. И в чем пример Павла в первой главе? Конечно, в сражении в единстве. Во второй главе он дал еще три примера, то есть вместе с ним четыре, а пример служения, как ставить интересы других выше своих, то, что очень редко в нашей жизни. В чем он давал пример в третьей главе? В целеустремленности и страсти. Он сказал, что я забываю, что назад, и стремлюсь вперед. В четвертой главе, в чем он давал пример? В довольстве и в благодарности. Он сказал, что я научился быть довольным в любых условиях. И поэтому легко было идти за таким человеком, который учил своим примером. Поэтому мы видим также, что он учил единству, то, что церковь так сильно нуждается в наши дни. И в первой главе он сказал следующее, что «живите достойно благовествования Христова». И дальше написано, «я хочу, чтобы, когда я пришел, найти вас, что вы стоите в единстве». И он использовал ту иллюстрацию боя, когда мы сражаемся плечом к плечу, чтобы враг не проник через наши ряды, мы должны держаться в единстве. Так велся тогда бой, и поэтому единство было и этот образ, как нам устоять на этой земле. И во второй главе он дал следующий пример единства, и мы смотрим это с 3 стиха, «не делай ничего из гордости». Мотивы свои проверяй, когда ты хочешь что-то делать, даже служение в церкви. И потом он дальше говорит, что не смотри только на свои интересы, интересы своей семьи, научись смотреть и на интересы других. Только так может быть единство. Когда ты смотришь, что отдавать, ты можешь и объединиться с другими. Когда ты ищешь только получать, у тебя всегда будут претензии. В 3 главе он дал удивительный принцип единства, и он сказал следующее. В чем мы пришли к одному мнению, давайте держаться вместе. В чем мы не пришли, а мы никогда не будем точно так же верить, думать. Вот Господь откроет. То есть нам нужно искать то, что объединяет, не то, что разъединяет. В 4 главе он также дал пример единства, и мы можем увидеть это в том, что нужно удержать свой взгляд на Христа, не на людей. Когда ты смотришь на людей, тебя ждет только один результат – разочарование или, наоборот, гордость. Я не такой, как все. Или разочарование, что смотри, какие люди меня окружают, да, какие они духовные, да, их можно назвать разве духовными. И действительно, когда смотришь на эту землю, ты смотришь как на землю после термоядерной войны. Нету целых зданий, есть руины, есть здания, которые строятся. Ты не видишь ни одного совершенного человека. Что нам, разочароваться? Нет. Иисус научил нас, как смотреть через проект. Через проект тех зданий, которые они когда-то будут. А земля сейчас не выглядит так приятно. Даже смотря на верующих, они несовершенны. Поэтому Господь не закончил работу со мной, терпите меня, но Он не закончил работу с вами. Поэтому Он учит терпеть и вас. Трудно терпеть меня, трудно терпеть вас, но Господь нас поставил в единстве, в любви, приблизиться друг к другу. И я думаю, что Он делает все возможное, чтобы достичь этого единства. Дальше мы видим, что Бог делает очень много уже. И когда ты читаешь, что Он делает для нас, я думаю, что каждый из вас просто восполнил благодарность, что нам не нужно сильно стремиться, нам не нужно сильно как-то работать своими усилиями, чтобы иметь то наслаждение Павла. Павел сказал, Бог начинает действие в нас, Он же и совершит. В 1 главе он это сказал. Во 2 главе, в 13 стихе, он сказал, Он дает нам и желание, и действие. В 3 главе, 9 стихе, он говорит, он дает свою праведность. Зачем тебе мучиться своими добрыми делами, заслуживать милость Богу, Божия? И в 4 главе мы видим, что он обеспечивает тем наслаждением и миром. Поэтому мы сейчас увидели, что Павел дал, открыл нам секреты своей радости. И сейчас начнем с первого стиха, изучать первую главу, уже держа в уме то, что вы услышали. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Павел как начал представить себя рабом, так после одного года, двух, пять, десять он продолжал называть себя рабом. Хотя по тому времени, по тому рангу церкви, он мог сказать, что он являлся на самом высоком уровне по масштабу своей деятельности. Он никогда не хвалился ни сколько людей он исцелил, а исцелил он наверняка сотнями. Только читаешь Деяния апостолов и узнаешь, что когда узнавали про Павла, собирались все к нему, и что интересно написано, все исцелялись. Но он не хвалился никогда своими делами, своими, он говорил, я раб. Он пишет вместе с Тимофеем. Почему он назвал Тимофея? Тимофей, вы узнаете со второй главы, он также очень переживал об этой церкви. Кому он писал? Филиппийцам. Он назвал их святыми. Опять же, не потому, что они делали, а потому, что Иисус сделал в них. Обратился он сначала к всему обществу, к всей церкви. Он сказал «всем святым во Христе Иисусе». Потом он обратился к епископам. Кто такие епископы? Это старейшины церкви, то есть это лидерский состав церкви. И видно, их не было, их было больше. А потом он обратился к диаконам, то есть теми служителями, которые держат церковь вместе. Что, в чем нуждалась церковь в Филиппах? В благодати и мире. И поэтому Павел всегда, когда пишет письмо, он говорит, благодать вам и мир. Потому что невозможно жить христианской жизнью без Божьей благодати, без понимания Божьей благодати и без состояния мира. Когда мы в тревоге, когда мы усталые, трудно служить Богу. И дайте вам скажу, что каждый, кто из нас будет стараться служить своими усилиями, он устанет. Я когда слышу верующих, которые объясняют, насколько они устали, я узнаю, насколько они служат своими усилиями. И дальше написано «всегда, во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Павел молится об этой церкви постоянно. Но он не молится так, что он заставляет себя молиться. Во-первых, он говорит «благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Бог напоминает Павлу об этой церкви. Трудно? Нет, потому что мы находим в 7 стихе, что «я имею вас в сердце». Когда что-то имеешь в кармане можно забывать. Когда ты имеешь что-то в сердце, ты не можешь забывать. Он всегда радуется, и мы говорили уже, он радуется, потому что эти люди поняли смысл Евангелия. И поэтому с первого дня, как они приняли Евангелие, и до ныне, они не стали прихожанами. Они не приходят в воскресенье в церковь просто. Они стали активными членами Церкви Христа, распространяя Евангелие своей жизни. Дальше он говорит, «Я уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Интересно, что, читая всю первую главу, вы найдете одно слово или одно словосочетание, которое повторяется почти в каждом стихе. Интересно, какое это словосочетание? Наверняка вся первая глава именно об этом словосочетании. Раз Павел повторил почти в каждом стихе. Посмотрите в 5 стихе. Посмотрите в 7. Посмотрите потом в 14, 15, 16, 17, 18 и так далее. Это словосочетание благовествование. Евангелие. Он говорит в одном месте благовествовать, в другом месте говорит проповедь Слова Божьего, в третьем месте говорит проповедь Христа. Это одно и то же. Поэтому, если ты говоришь для меня «Жизнь Христос», если твое сердце заполнено Христом, то угадайте, где будет Христос? На твоем языке. Чем мы заполнены, о том мы говорим. Об этом сказал Иисус. От избытка сердца говорят уста. Павел сказал это в Римлянам, 10 главе, 10 стихе. Он сказал, что Иисус Христос, сердце обязательно будет на устах. Поэтому вы можете легко узнать, насколько вы восполнены Иисусом Христом, потому что об этом вы будете говорить. Будете говорить детям вашим, будете говорить мужем и женой, вы будете говорить с соседями и со всеми остальными. Потому что, когда Иисус восполняет тебя снутри, ты не можешь молчать. И поэтому он сейчас в тюрьме, но филиппийцы переживали о нем. Они послали даже служителя, чтобы помог Павлу, чтобы стоял рядом, и это был Епафродит. И Павел, наоборот, думает только о них, но он не переживает. Почему он не переживает? Потому что он сказал: «Я уверен, шестой стих, что тот, который начал в вас доброе дело». Какое доброе дело начал? Дело освящения. Тот, который начал, он доведет. Когда закончится это доброе дело? В дня Иисуса Христа. Потом он говорит: так и должно мне помышлять о вас. То есть он берет это как должное, он не берет это как комплимент в свою сторону. Он говорит: так должно мне думать о вас, потому что если я имею у вас сердце, я, разумеется, буду думать о вас. И дальше он говорит: я в узах моих делаю две вещи. Написано так, что я имею у вас сердце в узах моих при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастник моих в благодати. Другими словами, Павел закрыт. Можно сказать, что закрыто его служение. Он находится в тюрьме. Что от него ожидать? Но мы смотрим, что в тюрьме он служит дальше, больше, и даже больше. И мы видим, что из тюрьмы вышли самые удивительные письма, которые до сих пор нас укрепляют. Он потом скажет, что посадил в тюрьму сам Иисус Христос. Он скажет это во 2 Тимофея, 2 главе. Но он не обижен. Он даже рад тому, что он находится в тюрьме. Как он попал в Риме, вы знаете. Он давно мечтал, потому что он знал, что ему предстоит стать перед Цезарем. Он мечтал прийти в Рим, но он пришел не так. Он приплыл после кораблекрушения, после больших испытаний. Но вы знаете, как только появился в Рим, вы знаете, что он сделал на третий день? Он собрал всех глав иудейских и сказал: я хочу вам объявить, почему я в узах. Я не буду говорить против моего народа, за надежду Израилева закрыть их. И они говорят: да, говори. Говори, ибо мы не знаем ничего о тебе, потому что не знали иерусалимские священники, не захотели сделать позор покаяния Павла известным. Не захотели показать, что один из самых таких страстных проповедников иудаизма стал христианином. Но они сказали: мы хотим услышать, что ты думаешь, потому что об этом учении большие споры везде происходят. И назначили день. Павел сделал самую большую евангелизацию в Риме. Пришло много иудеев. 24 стих написано: многие, я извиняюсь, это глава 28 Деяния апостолов, 24 стих. Он сказал, а там, когда он говорил, многие поверили. Но, конечно, большинство не поверили. И тогда он сказал им словами Исаия, что ушами своими услышите, но не услышите, посмотрите, но не увидите, потому что ваше сердце очерствело, ожесточалось. Так вот, Павел здесь в Риме занимается защитой. Это слово греческое «апология». И вы услышали наверняка о целом учении, называется «апологетика». Он занимался защитой Евангелия. Вы скажете, а что, Евангелие нам, людям, нужно защищать? Нет. Павел в первой главе Римлянам сказал, что Евангелие – это сила. Она не нуждается в твоем защите. Она сама сила по себе. Но для тебя, для твоей радости – ты должен стоять на сторону этой силы, и тогда ты ее защищаешь. И также он сказал, что я занимаюсь утверждением этого Евангелия там в тюрьме. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Христова. Павел любил всех их, но он берет Бога в свидетелях, чтобы они никак не сомневались, что любовь его чиста, искренна, и что любовь его именно та любовь агапия, которой наделил нас Бог. Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Павел признался в любви к этой церкви, но он также говорит, я молюсь, чтобы ваша любовь возросла. Он обвинил их, что у них мало любви. Да нет, потому что написано, чтобы любовь ваша более и более возросла. То есть он не обвинил их, что нет у них любви. Он молился, чтобы они не остановились в процессе роста в этой любви. Как интересно можно расти в любви? Павел объясняет. В познании и всяком чувстве. Чувство переводится как разумение. То есть, другими словами, он говорит, я молюсь, чтобы вы никогда не остановились в вашем росте любви, и дайте вам скажу, как вы можете расти в этой любви. В познание. И мы сразу узнаем, какую роль имеет Слово Божие, какую роль имеет Слово Божие в нашем росте любви. Что произойдет, если мы будем расти в любви и в познании? 10 стих. «Познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христовом». То есть результат познания Христова мы начнем понимать, что для нас лучшее. Вы понимаете, что раньше, когда были неверующими, вы бы выбирали хорошее из плохого. Сейчас закончился этот этап, и мы выбираем уже лучшее из хорошего. Что для тебя самое лучшее? Лучшее не делать все, что угодно. Лучше делать только то, что ожидает Бога тебя. И будьте уверены, что каждый из вас имеет четкое предназначение от Бога, четкое предназначение, как быть полезным Богу здесь, на земле. Дальше он сказал, чтобы вы были чисты и непреткновенны. Это то, что мы называем святость. То есть, смотрите, через познание в тебя растет любовь, но также растет понимание, что Бог ожидает от тебя каждый момент твоей жизни. И ты начинаешь выбирать лучшее. И результат, вы будете чисты и непреткновенны, то есть святость является тем результатом нашего познания. И 11 стих. «Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Поэтому сегодня я посмотрел на эти 11 стихов и хотел, чтобы вы увидели, насколько близко сердце Павла к своим ученикам, а именно к этой церкви. Это удивительная церковь, которая стала активной сразу после того, как они родились свыше. Это церковь, которая стала поддержкой Павла, которые были спонсорами Павла. Но Павел открыл им свое сердце и хотел их научить тому, чтобы они здесь на земле наслаждались жизнью во Христе. И мы видим, что Павел отвечает на нужды этой церкви. И эта церковь, конечно, нуждалась в росте любви, но также в росте единства. Также они проходили через гонения, и они нуждались в ободрении, и, разумеется, они нуждались в ярком, четком примере, и Павел был для них таким примером. Поэтому мы смотрим на всю главу и видим, что цель этой главы – показать нам, что проповедь Христа – приоритет твоей жизни, если для тебя жизнь Христос. Если ты по-настоящему вернулся к Богу, то ни семья, ни свой бизнес, ни работа, ни что-то другое не удовлетворит тебя. Единственное, что удовлетворит тебя, это страсть по Христу. Он тебя будет заполнять так, что другие страсти, другие желания перейдут на второй план. И поскольку для тебя Христос является целью, ты захочешь Его проповедовать. Как мы можем проповедовать? С 1 по 2 стиха, только пребывая в Его благодати и мире. С 3 по 7 мы видим, что Он говорит за ваше участие, вы соучастники, то есть только в сотрудничестве с другими. Дальше с 8 по, значит, по 26 мы видим, что Павел говорит о трудных условиях, в которых он проповедует Евангелие, то есть при всех обстоятельствах. Из 27 по 30 он говорит о сражении, о смелости, о единстве, и поэтому мы можем сказать, ты можешь проповедовать Христа в единстве, смело сражаясь за веру. Мы сегодня посмотрели именно на ту часть этой книги, где Павел объясняет важность проповеди Евангелия. И для вас будет предоставлена возможность, а именно в следующие недели, месяца у нас будет возможность, кто хочет стать частью команды, которая пойдет в молл, в ближайший молл, и мы будем проповедовать людям о Боге. Да, будет стыдно вначале, да, будет трудно вначале, но вы увидите, что это возможно, вы увидите, что люди хотят говорить о Боге, и вы увидите, что самая большая беда, что каждый человек занят самим собой и не говорит, не благовествует, а вокруг нас люди погибают. И у вас будет возможность стать частью этого, но больше того, у вас будет возможность попекать или стать душепопечителем какой-то души и продолжить именно ученичество этих людей. И Господь даст нам всю силу, даст нам, во-первых, всю поддержку нужную, чтобы это стало реальностью. И тогда вы увидите, насколько прекрасно жить на этом свете, именно делая то, что Бог ожидает от нас. Да благословит нас Господь в этом. Помолимся.